Озвучка новели автора Жоубао Бучижоу. РХ Хаски и его учитель Белый кот. Глава 1. Этот достопочтенный умер.
Мовый, ты все еще человек?
В то время, когда Можань еще не стал императором, люди часто обзывали его собакой, жители деревни называли мелкой шавкой, а двоюродный брат – сукиным сыном. Но самой безжалостной была названная мать, которая кличила его не иначе, чем «щенок этой суки». Конечно, некоторые собачьи черты даже играли ему на руку. Взять, к примеру, его многочисленные интрижки. В постели Можань вел себя, как похотливый кобель, и часто похвала его неутомимости в постели больше походила на брань. Он, как никто, мог ласковыми словами вынуть из человека душу и одновременно с этим своим неутомимым оружием выбить дух из тела. Однако стоило ему покинуть приютившую его постель, как этот бродячий пес тут же бежал хвастаться своим достоинством перед кем-то еще. Во всех окрестных борделях было известно, что ненасытный в постели Мовоюй, обладая выдающимся во всех отношениях инструментом, был способен доставить своим любовникам невообразимое удовольствие, вытрахав из них всю душу и лишив жизненных сил. Так что, можно сказать, люди были не совсем уж неправы, когда говорили, что Можань и правда похож на виляющего хвостом глупого пса. Только когда он стал императором мира совершенствующихся, это прозвище исчезло, словно и не было его. Однажды из маленького ордена, расположенного на дальних рубежах его империи, ему прислали в дар маленького щенка. Этот забавный пес, который своим пепельно-серым окрасом напоминал волка, имел на лбу приметную метку в виде трех сплетенных языков пламени, однако во всем остальном был самым обычным. Круглым, как арбуз, и таким глупым, что казалось, у него вместо головы тыква. Возомнив себя важной персоной, этот меховой шар, сломя голову, влетел в тронный зал и попытался вскарабкаться по огромной лестнице наверх, чтобы разглядеть сидящего на самой вершине человека. Но его пухлые маленькие лапы были слишком короткими, поэтому все попытки щенка взобраться по лестнице заканчивались неудачей. Можань долго наблюдал за бесплодными усилиями этого упрямого комка шерсти, а потом вдруг рассмеялся и тихо сказал: «Сукин ты сын». Маленький щенок вскоре вырос в большую собаку, затем состарился и, в конечном итоге, издох. Можань не успела глазом моргнуть, а 32 года его жизни, наполненные взлетами и падениями, славой и позором, страстями и блудом, пролетели как один миг. Он понял, что присытился и устал от жизни, ему было скучно и одиноко. С каждым годом рядом с ним оставалось все меньше знакомых лиц, и перешло время, когда даже Лянь Сянь Бахо закончил свою собачью жизнь и отправился на небеса. В тот день Можань решил, что пора и ему подвести итог. Император неторопливо отщипывал от лежащей на блюде виноградной грозди по ягодке и неспешно снимал мягкую фиолетовую кожицу с каждой виноградинки. Он обнажал сочную мякоть такими же выверенными и ловкими движениями, какими изнывающие от скуки и лености князья древности сдергивали одежды со своих многочисленных наложниц. Полупрозрачная изумрудно-зеленая мякоть слабо подрагивала на кончиках его пальцев, истекая сладким соком, цвет которого рождал воспоминания о крыльях диких гусей в лучах закатного солнца и увядающих цветах яблони по весне. Пожалуй, этот сок был похож на засыхающую кровь, такую же липкую и грязную. Проглотив порядком поднадоевшую сладость, Можань принялся внимательно изучать свои пальцы из-под томно полуприкрытых век. В этот момент он решил, что его время пришло, ему тоже пора отправиться в ад. Можань, в отрочестве, нареченный Вэйюем, первый правитель мира совершенствующихся. Достичь такого положения и усидеть на троне было задачей не из легких. Тут нужно было не только быть непревзойденным заклинателем, но и наглецом, полностью игнорирующим мнения и желания других людей. В прежние времена 10 самых влиятельных духовных школ постоянно боролись за влияние, однако в целом в мире сохранялось равновесие, так как ни один из этих кланов не обладал достаточной силой, чтобы утвердиться как безусловный лидер. Кроме того, господа, руководившие этими школами, были образованными людьми, с детства блистающими выдающимися талантами. Может, глубоко в душе они и сами были не прочь получить титул правителя, однако ничего не предпринимали, опасаясь кисти летописца, которая могла одним росчерком на века покрыть их имя позором. Вот только Можень был другим. На самом деле, он всегда был босиком и негодяем. Поэтому все, на что не осмеливались другие, он делал без сожалений и стыда. Пить самые лучшие вина, жениться на самой красивой женщине, подмять под себя все духовные школы, присвоив самому себе имя «Государь, наступающий на бессмертных», а потом и вовсе провозгласить себя императором мира людей. Все преклонили колени и пали ниц перед ним. А тех, кто не пожелал склониться, он безжалостно уничтожил. В годы его правления в мире совершенствующихся кровь лилась рекой, людской печали и скорби не было конца. Не с честь убитых им в то время благородных людей и борцов за справедливость, ведь даже самый прославленный из 10 великих орденов, духовная школа Жуфен, был практически полностью истреблен. Впоследствии даже наставник, давший ему образование, не смог избежать лап чудовища, в которое превратился Можень. После того, как он потерпел поражение в схватке с Мовоюем, учитель был заточен некогда самым любимым учеником где-то в глубинах его дворца, и с тех пор судьба и местонахождение этого человека оставались тайной. Земли смертного мира затянуло дымом и смрадом. Собачий император Можень не читал святые писания, не признавал никаких ограничений и плевать хотел на правила и устои. Поэтому весь период его царствования был ознаменован самыми абсурдными событиями. Взять хотя бы выбранные им для своего царствования девизы. Так он решил, что первые 3 года его царствования пройдут под девизом «Ван Ба», который пришел ему в голову во время кормления рыбок в пруду. Второй 3-летний срок он именовал «Куа», когда как-то летним погожим днем услышал кваканье лягушек во дворе и решил, что это не иначе, чем Божье провидение, которое он не имеет права игнорировать. После этого люди образованные решили, что ничего ужаснее, чем Ван Ба и Гуа, уже не придумать. Но, как оказалось, они просто плохо знали Мовоюя. Когда начался 3-й срок правления Мовоюя, в мире стало неспокойно. От тирании Тасяндзюня страдали все праведные люди, будь то заклинатели, даосы или последователи учения Будды. И теперь все чаще в его империи вспыхивали восстания. Поэтому в этот раз Можень очень серьезно подошел к вопросу выбора нового девиза для правления. Он думал целую вечность, перебрал бесчисленное количество вариантов и в результате все же придумал девиз, потрясший небо и землю – «Дзиба». В целом, заложенный в девиз призыв прекратить беспорядки был бы неплох, если бы его звучание не было таким смущающим. Особенно сконфуженным оказался простой народ, который не знал грамоты и мог ориентироваться только на слух. Допустим, 1-й год правления назывался «Однолетний Дзиба», 2-й – «Трехлетний Дзиба», а 3-й год – «Трехлетний Дзиба». Что за хуйня, круглый год? Были те, кто за закрытыми дверями бронил императора, на чем свет стоит. Скажу прямо, это полный бред! Как можно было выбрать такое сочетание для названия эпохи? Чтобы узнать у мужчины его возраст, приходится спрашивать, насколько стар его хер. Теперь 100-летний старец сразу же может кричать, что он хер века. С трудом пережив Дзиба, люди в ужасе ожидали, какой же девиз император придумает для своего 4-го 3-летнего срока царствования. Однако на сей раз у Моженя не было времени и желания придумывать новые названия, потому что в 1-й год 4-й эпохи его правления медленно зреющее недовольство в массах вылилось в полноценный бунт. Годами терпевшие несправедливость совершенствующиеся всех кланов, наконец, заключили союз и, объединившись в огромную армию, выступили в поход, надеясь вынудить Мовоюя отречься от престола. Миру совершенствующихся не нужен император, в особенности такой тиран. После нескольких месяцев кровопролитного похода Повстанческая армия, наконец, достигла пика Сэшэн и остановилась у подножия горы. Резиденция императора была построена на вершине Шуджун, самой высокой и неприступной горе, круглый год скрытой за облаками и туманами. Стрела была уже на тетиве, и оставалось только одним выстрелом сбить тирана с трона. Но решающая атака могла привести к большим потерям. А кто мог сказать, как поведут себя былые союзники, когда исчезнет объединивший их общий враг? У каждого были свои идеи по поводу нового устройства мира, поэтому каждый клан старался сберечь своих людей и ресурсы, которые еще пригодятся, когда придет время делить власть. По этой причине никто не хотел брать на себя ответственность и вставать во главе армии, чтобы начать штурм горы. Кроме того, люди боялись, что в последний момент коварный тиран обрушится на их головы и, обнажив свои внушающие страх белые клыки, оторвет головы и выпотрошит тела тех, кто посмел покуситься на его положение. Во время обсуждения дальнейшего плана действий кто-то из глав восстания, пряча глаза, сказал: «Способности Мова Йоя впечатляют, он жесток и коварен. Нам следует быть осторожными и не идти у него на поводу, атакуя эту гору». Предводители повстанческой армии согласно закивали. Но тут вперед вышел молодой мужчина, лицо которого можно было назвать красивым, но слишком уж надменным. Он носил серебряные латы поверх синих одежд, на поясном ремне красовалась пряжка в виде головы льва, длинные волосы были собраны в высокий хвост изысканной серебряной заколкой. С искаженным, неконтролируемой яростью лицом он вклинился в разговор. «Мы все, наконец, добрались до этой горы, а теперь вы стоите тут и нудите, что боитесь подниматься. Ждете, пока Мову Йой сам спустится к вам? Вот уж действительно!» — собралась толпа трусливых отбросов. Стоило ему произнести эти слова, как толпа вокруг него взорвалась возмущенными криками. «Господин Цюэ, не стоит быть таким категоричным! Зачем сразу обвинять людей в трусости? Во всех известных трактатах по искусству войны говорится, что если стремишься к победе, проявляй бдительность и осторожность. Если сейчас мы пойдем на пролом, и у нас ничего не выйдет, кто возьмет на себя ответственность за случившееся?» Тут же кто-то из толпы язвительно подхватил. «Ха-ха, господин Цюэ, любимец небес, а мы люди простые. Раз уж родившийся под счастливой звездой герой не может ждать и так желает поскорее скрестить оружие с императором, то пусть первым поднимется на гору, а мы накроем столы у подножья, чтобы поприветствовать его, когда он спустится с головой Мова Йоя в руках. Думаю, отличная идея!» Собравшиеся встретили это предложение одобрительным гулом. Только старый буддийский монах выступил вперед, преграждая путь мужчине, собравшемуся в одиночку подняться на гору. Со смиренным выражением, нанесущим печать благородства лице, он попытался умерить его прыть. «Господин Цюэ, прошу, послушайте меня. Все знают о вашей личной вражде с Мова Йоем. Однако сейчас куда важнее добиться добровольного отречения императора от престола. Ради всех нас вы не должны действовать так импульсивно». Находящегося сейчас в центре внимания господина Цюэ на самом деле звали Сюамен. 10 лет назад, во времена юности, за выдающийся врожденный талант люди превозносили и восхваляли его, называя любимцем небес. Однако те времена давно миновали. Жизнь спустила его с небес на землю, и дошло до того, что люди просто высмеивали его за желание подняться на гору и снова встретиться с мужанем. Лицо Сюамена исказило злая гримаса, губы затряслись, но, взяв себя в руки, он все же спросил: «Тогда, в конце концов, сколько еще вы все собираетесь ждать?»
«По крайней мере, до тех пор, пока не сможем трезво оценить ситуацию».
«Правильно! А вдруг Мова Йой подготовил ловушку для нас?»
Пытаясь сгладить острые углы, монах попытался примирить стороны.
«Господин Цюэ, не надо спешить. Мы уже добрались до подножья, и теперь стоит проявить осторожность. В любом случае, дворец императора уже в осаде, и ему некуда деваться с этой горы. Теперь он стрела на излете и вряд ли сможет выкрутиться. Так стоит ли поступать опрометчиво и бросаться в бой, не проработав стратегию, только ради того, чтобы сделать все быстрее? Сегодня здесь собралось так много представителей знатных и могущественных фамилий, и даже случайная ошибка может погубить их всех. И кто тогда за это ответит?»
«Кто ответит? В таком случае я тоже спрошу вас всех! Кто ответит за жизнь моего наставника? Может, он держит моего учителя в плену уже 10 лет? Целых 10 лет! Прямо сейчас учитель заключен на той горе, и вы предлагаете мне подождать?»
Когда Сюамен упомянул своего наставника, многие люди в толпе опустили головы. Кто-то
даже покраснел от стыда. Некоторые вертели головой и прятали взгляд, бормоча оправдание себе под нос.
10 лет назад, когда Можень провозгласил себя государем, наступающим на бессмертных, он уничтожил весь орден Жуфен и вознамерился сравнять с землей 72 города, что были под их протекцией. Позже, провозгласив себя императором, он вознамерился уничтожить и остальные 9 духовных школ. В конце концов, кто тогда дважды смог остановить его? Если бы мой учитель не поставил на кон свою жизнь, чтобы спасти вас, были бы вы сейчас живы? Могли бы, как ни в чем не бывало, стоять тут и говорить со мной?
В воцарившейся после этих слов тишине кто-то тихо кашлянул и сказал: «Не гневайтесь так, господин Сюэ. То, что случилось тогда с уважаемым наставником Чу, нам всем очень совестно вспоминать о том деле, и мы, несомненно, благодарны ему. Однако вы сами сказали, что он находится в заточении уже 10 лет, и если уж он многие годы ждет освобождения, задержка в пару дней уже роли не играет, не правда ли?»
«Не правда ли? Ёб твою мать, да пошел ты со своей правдой!»
«Почему вы ругаетесь?»
«Почему я ругаюсь? Учитель пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти жизни людей, подобных вам. Таких...»
На какое-то время у него перехватило горло. «Такие, как вы, этого не заслуживают». После этих слов Сюэмэн быстро отвернулся, и его плечи мелко затряслись от с трудом сдерживаемых рыданий.
«Мы же не отказываемся спасать уважаемого наставника Чу?» «Так и есть. Да, конечно. Мы все помним о великодушии уважаемого наставника Чу. Мы не забыли, господин Сюэ. Напрасно вы оскорбляете нас, обвиняя в черной неблагодарности».
«Но если посмотреть с другой стороны, разве Можень не ученик уважаемого наставника Чу?» —
сказал кто-то почти шепотом.
«Если ученик творит зло, разве его учитель также не должен нести ответственность за его поступки? Ведь не зря говорят, что учитель до ученика, что второй отец. Поэтому за проблемы воспитания ребенка стоит винить того, кто не проявил должную строгость при его обучении. Так что, прежде чем обсуждать это дело и пенять нам, нужно еще разобраться, в чем корень всех бед».
Это звучало слишком жестоко, и тут же со всех сторон наговорившего посыпались упреки.
«Что за бред ты несешь? Следи за своим языком!»
Доброжелательный монах тем временем снова повернулся к Сюэмэну. «Господин Сюэ, не принимайте близко к сердцу!» Сюэмэн тут же прервал его. Сверкая полными злости глазами, он отрезал:
«Как я могу не принимать это близко к сердцу? Вы здесь просто стоите и говорите гадости об учителе! Моем учителе! Я столько лет его не видел! Даже не знаю, жив ли он, в каких условиях провел все эти годы! Думаете, что я просто буду стоять тут и вести с вами пустые разговоры? Разве для этого я сюда пришел?»
У него то и дело перехватывало дыхание, а глаза налились кровью.
«Неужели вы и правда ждете, что Мавуей сам спустится к вам и на коленях будет молить о пощаде?»
«Господин Сюэ,
в этом мире, кроме учителя, у меня больше не осталось близких людей».
Сюэмэн резко освободил край своего одеяния, за который его попытался удержать старый монах, и, отвернувшись, хрипло сказал:
«Можете не ходить, и я сам пойду».
Бросив через плечо эту фразу, он обнажил меч и начал подъем на вершину горы. Завывания холодного пронизывающего ветра были похожи на стенание тысяч покойников. Под покровом густого тумана как будто скрывались блуждающие среди деревьев демоны и неупокоенные души, которые что-то нашептывали и тяжко вздыхали. Наконец, Сюэмэн добрался до вершины, и перед ним в ночи предстал последний оплот Можаня. Огромный и величественный дворец выглядел мирно и спокойно, освещенный сиянием множества фонарей. Недалеко от императорского дворца находилась пагода Тунтянь, под которой Сюэмэн заметил 3 могильных холма. Подойдя ближе, он увидел, что одна из могил уже поросла травой. На надгробном камне криво, словно собачьим когтем, было нацарапано: «Могила добродетельной, драгоценной, второй супруги Чу». А рядом красовалась надпись, сваренная на пару без приправ императрица. Напротив возвышался второй, совсем свежий могильный холм. На надгробной плите было написано: «Могила зажаренной в масле императрицы, урожденной Сун».
Если бы он столкнулся с подобной дурной шуткой 10 лет назад, это абсурдное зрелище заставило бы Сиомена расхохотаться. В то время они с Можанем были учениками одного наставника, и этот парень славился своими розыгрышами. Несмотря на то, что Сиомен терпеть его не мог и часто сам становился объектом его шуток, иногда Можане удавалось рассмешить даже его. Вот и сейчас. Это вареная на пару наложница и жареная в масле императрица. О чем это он? Какого черта? Должно быть, Можань со своим выдающимся образованием и литературным талантом сам сочинил надписи на надгробиях своих жен в том же незабываемом стиле, что был использован при именовании эр Ванба, Гуа и Дзиба. Хотя, чем он руководствовался, дав своим императрицам подобные посмертные имена, все равно было непонятно. Сюэмен перевел взгляд на третью могилу. В темноте ночи ему удалось рассмотреть, что это просто вырытая яма, внутрь которой помещен открытый гроб. На надгробной плите, установленной рядом с могилой, ничего написано не было. Прямо в гробу стоял кувшин вина из цветов грушевого дерева, чашка с пельменями-клёцками в остром красном бульоне и пиалы с острыми закусками.
«Да это же любимая еда этого подлеца!»
Шокированный Сюэмен замер от посетившей его сумасшедшей мысли. Неужели Мо Вэйю не собирался сражаться с ним, заранее вырыл себе могилу и теперь просто ждет смерти? Его прошиб холодный пот. Невозможно. Мо Жань никогда не сдавался и не знал усталости. Учитывая его характер, он должен был сражаться с повстанцами до конца. Так почему же теперь? Последние 10 лет Мо Жань находился в зените славы, на вершине власти и могущества. Что могло так повлиять на него, чтобы он сам потерял волю к жизни? Сюэмен не мог понять, поэтому развернулся спиной к непроглядной темноте ночи и широкими шагами направился к ярко освещенному дворцу Ушань. Тем временем в тронном зале дворца Ушань Мо Жань устало закрыл глаза. Лицо его было безжизненно серым. Догадка Сюэмена оказалась верна. Он на самом деле потерял желание жить, и ту пустую могилу он выкопал для себя. За 2 часа до этого при помощи магии Мо Жань переместил всех слуг с горы, а сам принял яд. Из-за высокого уровня его совершенствования яд действовал на него намного медленнее, чем на обычного человека. Мучительно долго растекаясь по его телу, отрава постепенно проникала в каждый орган, разъедая внутренности и причиняя невыносимые страдания. Со скрипом открылись двери. У Мо Жаня уже не было сил, чтобы поднять голову, он мог лишь хрипло сказать:
«Сюэмен, ты все-таки пришел».
Отражаясь в золотых плитах пола огромного зала, перед ним на самом деле стоял Сюэмен. Собранные в хвост волосы чуть растрепались, легкие доспехи мерцали в свете свечей. Ученики одного учителя снова встретились. Внешне Мо Жань не выказал никаких чувств. Он откинулся на сиденье и, подперев щеку рукой, скрыл выражение глаз за завесой густых ресниц. Часто люди описывали этого человека как отвратительного, ужасного демона о 3 головах и 6 руках. Однако от рождения Мо Жань был очень хорош собой. Высокая переносица с плавным изгибом, чувственные губы, приятные черты лица. Обладая природным магнетизмом, он с детства умел притягивать взгляды людей, легко располагая их к себе и втирать в доверие. Сюэмену хватило одного взгляда на его лицо, чтобы понять: Мо Жань уже принял яд. В этот момент он сам не мог разобрать, что за чувства всколыхнулись в его груди. Еще сильнее сжав руку в кулак, Сюэмен задал единственный вопрос: «Где учитель?»
«Что?»
Сюэмен гневно зарычал.
«Я спросил тебя об учителе! Твой, мой, наш учитель, где он?»
«А...»
Мо Жань тихо хмыкнул. Наконец, он медленно открыл свои угольно-черные глаза с фиолетовыми искорками в глубине зрачков. Казалось,
Прошли годы, прежде чем его взгляд сфокусировался на Сюамене. Если подумать, то с той твоей короткой встречи с учителем у дворца Тасюа в горах Куньлунь прошло уже 2 года. Мужан чуть заметно улыбнулся. Сюамен, ты скучал по нему?
Хватит болтать! Верни его мне!
Мужань спокойно встретил его яростный взгляд. Терпеливо снося пульсирующую боль в желудке, он язвительно ухмыльнулся и откинулся на спинку трона. Дурнота накатывала волнами, вместе с ощущением, что его внутренности под воздействием яда превращаются в зловонное, кровавое месиво. Подчеркнуто лениво растягивая слова, он ответил. «Вернуть себе? Что за бред? Пошевели мозгами, если я так сильно ненавидел учителя, то разве позволила бы ему жить в этом мире?»
«Ты...» Все краски в одно мгновение исчезли с лица Сюамена. Широко открыв глаза, он попятился назад. «Невозможно! Ты не мог! Не мог!»
«Я не мог? Что именно?» Усмехнулся Можень. «Может, просветишь меня? С чего вдруг я не мог сделать это?» Голос Сюамена то и дело срывался и дрожал.
«Но, в конце концов, он же твой... Он твой наставник. Как ты мог опуститься до такого?» Запрокинув голову, Сюэмен посмотрел на сидящего на троне Мужаня. Небесами правит император Фуси. В подземном мире владыка Ада Янло. В мире людей царствует Мо Вэйюй.
Но для Сюэмена Мужань, даже получив титул императора, совсем не изменился, и его отношение к нему осталось тем же. Все тело Сюэмена трясло от сдерживаемых рыданий, но злые слезы все равно катились по его щекам.
«Мо Вэйюй, ты все еще человек? Он же когда-то...»
Мужань равнодушно посмотрел на него. «Когда-то он что?» С дрожью в голосе Сюман продолжил.
«Как он относился к тебе когда-то? Кому как не тебе это знать?»
На губах Мужаня появилась язвительная ухмылка. «Должно быть, ты хочешь напомнить мне, как он не раз спускал с меня шкуру, или о том, как прилюдно заставлял вставать на колени и признавать вину. А может, ты говоришь о том времени, когда ради тебя и горстки чужих людей он сражался со мной, снова и снова вставая на моем пути и вмешиваясь в мои великие замыслы?» Сюмен горестно покачал головой.
«На самом деле все не так, Мужань. Эй, подумай же хорошенько. Оставь свою слепую ненависть. Обернись назад. Когда-то он взялся обучать тебя духовным практикам и искусству боя и после всегда защищал. Когда-то именно он научил тебя письму, стихотворению и каллиграфии. Когда-то ради тебя он попытался научиться готовить пищу и поранил руку. Когда-то он днем и ночью ждал, когда ты вернешься. Он единственный ждал тебя. Всю ночь, до рассвета.
Но в конце концов, Сюмен смог только выдавить.
Он... У него довольно тяжелый характер. Иногда он слишком резок в словах. Но даже я всегда знал, что он хорошо к тебе относился. Почему же ты так жесток?»
Слезы подступили к горлу, и Сюэмен запрокинул голову, пытаясь остановить их. Он больше не мог говорить. Пауза длилась довольно долго. Наконец, до его ушей донесся тяжелый вздох и тихий шепот. «Да, так и есть. Но, Сюамен, знаешь что?» Голос Мужаня звучал очень устало. «Когда-то он погубил того единственного человека, которого я любил. Единственного из всех». Между ними воцарилась мертвая тишина. В желудке Мужаня в этот момент бушевало пламя преисподней, боль разрывала его органы на тысячи кусков, перетирая в мелкую пыль. «Уже не важно, насколько хорошими или плохими были наши отношения учителя и ученика. Я положил его мертвое тело на южной горе в павильоне Алого Лотоса. Учитель лежит там среди лотосов. Сохранился так хорошо, что кажется, он просто спит». Мужань задержал дыхание, пытаясь сохранять спокойствие. Он сказал все эти слова с каменным выражением лица, но пальцы, вцепившиеся в подлокотник из сандалового дерева, побледнели до синевы. «Моя духовная сила все это время поддерживала его труп в нетленном состоянии. Если ты хочешь увидеть его, иди к нему сейчас. Не трать время на разговоры со мной. С пользой используй время, что у тебя осталось. ведь очень скоро я умру. От тошнотворного привкуса во рту Мужань закашлялся. Когда он снова заговорил, на его губах выступила кровь, но взгляд оставался спокойным. «Уходи же!» Голос его звучал хрипло и надсадно. «Иди, взгляни на него. Если я умру раньше, чем ты доберешься до места, моя духовная сила иссякнет, и он обратится в пепел». Он в изнеможении прикрыл глаза.
Яд уже добрался до сердца и теперь сжег его каленым железом. Боль была такая, как будто разрывались легкие и сердце.
Даже когда Сюэмен, не сдерживаясь боли, согнулся от горя и завыл, он слышал его, как через толщу воды, словно опустился на самое дно бескрайнего океана. Алая кровь хлынула изо рта. Мужань поспешно прикрылся рукавом, но в этот момент все его тело скрутило судорогой.
Когда он снова открыл глаза, то Сюэмен был довольно далеко. Сыгун этого парня был все так же хорош, так что на дорогу до Южного пика много времени не потребуется. В конце концов, Сюэмен должен был взглянуть на своего учителя в последний раз. Мужань, пошатываясь, встал на ноги. Окровавленными пальцами он начертил в воздухе заклинание мгновенного перемещения и очутился перед пагодой Тунтянь.
В этом году, поздней осенью, яблоня цвела особенно пышно. Ветер разметал опавшие цветы по земле. Мвуюй сам не понимал, почему так хотел, чтобы именно на этом месте окончилась его грешная жизнь. Однако он чувствовал, что нет смерти лучше, чем уснуть навеки под цветочным дождем, полной груди вдыхая этот незабываемый, чарующий аромат.
Лежа в открытом гробу, Мужань смотрел на ночное небо и бесшумно опадающие на землю цветы. Подхваченные ветерком лепестки падали в гроб, нежно гладили кожу его щек.
Один за другим цветы проносились мимо и увидали, как и память о всем, что случилось с ним в этой жизни. Он поднялся с самых низов, от незаконно рожденного ублюдка до единственного императора царства людей. Не счесть его преступлений, не смыть с рук пролитую им кровь.
Этого достопочтенного любили и ненавидели, и сам он был подвержен всем страстям и желаниям этого мира.
Но в конце концов, у него ничего не осталось.
В итоге он даже не видел смысла в том, чтобы придумать посмертное имя для своего надгробия. Никакого бесстыдного «Единственный император на тысячи лет» или глупых каламбуров вроде «Жареного в масле» или «Вареного на пару». Он не написал ровным счетом ничего. В конечном итоге на могильном камне первого и единственного императора мира совершенствующихся не было написано ни единого слова. Фарс длиною в 10 лет, наконец, подошел к концу. Несколько часов спустя, подобно огромной огненной змее, толпа людей с зажженными факелами поднялась на вершину.
В резиденции императора их встретил лишь совершенно пустой дворец Ушань. На пике Сэшэн не осталось живых людей. Лишь в павильоне Алого Лотоса Сюэмен безутешно рыдал над горсткой пепла.
А в тени пагоды Тунтянь остывало тело мертвого.
Автору есть что сказать. Ожидание было долгим, но такого вы, пожалуй, не ожидали. Ха-ха-ха!